Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Говорить мы сегодня будем о сообщениях средств массовой информации, которые, в общем, земля слухами полнится, говорят о готовящемся самороспуске Государственной Думы. Несколько источников «Федерал-пресс» сегодня об этом написали. Близкие к Госдуме и Кремлю говорят о готовящемся самороспуске Нижней палаты парламента. По словам собеседников агентства из «Единой России», например, депутаты сложат в себя полномочия летом этого года после принятие поправок в Конституцию. Выборы в парламент пройдут в декабре. И что говорят? Отставка правительства, вероятно, не последнее все-таки громкое политическое событие этого года. И вопрос сроков. И здесь, конечно же, главный вопрос следующий. В условиях того, что у нас резкая смена правительства, в условиях того, что у нас будут изменения в Конституцию, нам нужно срочно менять парламент, чтобы он каким-то другим стал? Или же пусть депутаты дорабатывают, а потом уже совершенно спокойный новый электоральный цикл будет, и вот тогда-то мы выберем новую Думу. С нами здесь сегодня Леонид Крутов. Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Здравствуйте, Леонид Викторович.
Добрый день.
И Алексей Петропольский, юрист и предприниматель. Здравствуйте, Алексей Игоревич.
Добрый вечер.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Леонид Викторович, давайте мы с вами, с вас начнем. Если мы отталкиваемся, понятно, от внесения изменений в Конституцию. Дмитрий, главная фамилия сейчас не запутаться. Владимир Путин говорил, что роль парламента должна усилиться. И вот в условиях того, что роль парламента должна усилиться, она усилится институционально или должны действительно срочно прийти новые люди, которые будут усиливать эту роль парламента?
Ну, просто поменять людей и вывеску, это не значит изменить функционал и соответственно, силу институциональную того или иного органа. Конечно, так. Это носит, и, собственно говоря, Путин озвучил, что должно быть. Это, во-первых, теперь премьера будет выбирать Дума фактически, да. А не президент назначать, и его замов. То есть и партийное правительство у нас теперь будет еще озвучена идея. То есть фактически Дума становится одним из реальных центров силы. Если раньше премьер был второй человек после президента, да, и его человек абсолютно был, то теперь эта функция размывается. Премьер становится более самостоятельным, а президент, соответственно, в части контроля над правительством теряет определенную сферу. Понятно, что в таких условиях контроль за Думой политический, потому что мы находимся, правильно сказали, в процессе трансфера вообще власти так как такового, да, и он просто... Вообще все решаться будет во время выборов в Думу. Угу. Повестка будет исчерпана. Если власть получит контрольный пакет и обеспечит контрольный,
власть, в смысле, Единая Россия,
то выборы президента уже не будут иметь значения фактически.
А мы что, превратимся в парламентскую страну?
Но мы не столько в парламентскую. Происходит что? Вот если смотреть все конституционные изменения, диверсифицируется субъект власти, который у нас раньше был один рулевой. И он же верховный арбитр. Угу. Вот сейчас его функции делятся между несколькими центрами силы. Совет Федерации, Госсовет, Дума, Совет Федерации, который начинает утверждать силовиков, да. Согласовывать. И, соответственно, премьер получает больше самостоятельности. Поэтому у нас мы получаем некий конгломерат центров силы, в рамках которого будут элитные группировки и группы интересов различные решать свои проблемы. То есть происходит диверсификация, так называемая власть. То есть теперь... Нужен не сильный президент и личность, да, харизма, а нужен обычный технический работник, собственно говоря.
Но это же не будет как в Германии, где канцлер есть и есть, оказывается, президент Германии.
Нет, ему оставляется функция, он сможет снимать людей по недоверию. То есть у него будет функция контроля, но она будет серьезно сдерживаемая. Я думаю, что ключевая будет позиция, наверное, все-таки не президентские. Вот поэтому понятно, что Дума надо выбрать. Понятно, в этих условиях мы видели, что происходит с «Единой Россией». Во-первых, Медведев оставлен. Отставник на «Единой России». На мой взгляд, это значит, что «Единую Россию» списывают. ее в утиль списывают, как политическую силу и как, невозможно, как структуру, которая не может обеспечить победу и контроль за парламентом, на мой взгляд. Посмотрим, что будет дальше, это пока так. А без контроля над парламентами, как можно сделать, провести выборы в условиях политического, публичного политического такого банкротства ведущей партии? Только создать форс-мажор. Как это было, помните, когда Ельцин уходил, я устал, я ухожу. Досрочные выборы создают эмоционально, поднимают планку очень высоко. И на этом фоне, на фоне послания,
а
на фоне
отставки... А по-моему, мы очень любим стабильность, а не эмоции.
Выборы всегда происходят, это всегда эмоционально.
Хорошо. Мы,
особенно русский человек, он не выбирает рационально по карману.
Это Леонид Крутаков, Алексей Игоревич Петропольский, юрист и предприниматель. Алексей, вот помните, не знаю, попадались вам такие материалы или нет, когда сравнительный анализ был, значит, российского парламента там, середина 90-х годов, и, как говорят, почему российский парламент стал таким вот подконтрольным, как говорят, да, согласительным органом, потому что он был слишком самостоятельным и слишком каким-то бесконтрольным в 90-е годы. А мы что, возвращаемся к тому, что действительно у нас появится, ну, как это называется, политическая конкуренция, борьба элитных групп, и она будет действительно видна. Кто-то говорил, что парламент не место для дискуссии совсем недавно.
Ну, увы, я даже работал какое-то время помощником депутата Государственной Думы и видел, как все это работает изнутри. На сегодня параллель власти, она видна от и до. То есть, если нужно принять какое-то решение, оно принимается практически единогласно. Ну, даже утверждение нашего нового премьер-министра, оно тоже прошло единогласно. Там было что-то человек 9 воздержавшихся. То есть, как сказали, так и сделано. Но видно, что система изжила себя, и суперполномочия президента на сегодня, они просто не нужны.
Она изжила, или действительно у нас такой базис создан, что на этом можно создать, ну, фактически контролируемую политическую конкуренцию?
Конечно, так? Но она должна быть нерушима с точки зрения того, что если принимает решение один человек, как это происходит сейчас в ручном управлении, то это уже неэффективно и небезопасно. С учетом того, что второго такого лидера нет и, по всей видимости, не может быть, как это, допустим, вижу я, то нужно уже сформировавшимся элитам, которые, надо сказать, что там в 90-е был период прорыва, в нулевые период такой стабилизации, а сейчас уже период сохранения. Вот этот период сохранения, он и будет ознаменоваться тем, что будет трансформация. Всем уже добившимся элитам, которые заняли хорошее финансовое положение, имеют своих людей и в Государственной Думе, и в Совете Федерации, и имеют свои доли в крупных корпорациях в виде трастовых фондов, акций и прочего. Им сейчас нужна безопасность, чтобы свои деньги сохранить в нынешней власти. И, естественно, самый лучший вариант – это эту власть поделить и двигаться с ней вместе.
Вы согласны с утверждением Леонида Викторовича, что значит, вот эта вот история с форс-мажором, она связана в том числе с тем, что очень плохие показатели, например, да, там, ну, со сложностью у «Единой России», поэтому нужно что-то срочно менять?
Здесь вопрос больше юридический. Да? Если у нас уж пошла такая трансформация, которая отводит как бы пыл людей, ну, вы же все прекрасно понимаете, что люди в основном своем сейчас смотрят негативно на ту ситуацию политическую, которая сложилось, на то управление, да, и дабы показать видимость, что что-то меняется, можно распустить...
Ключевое слово «видимость». Мне нравится.
Вопрос в том, что придут-то те же люди. Может быть, родственники помоложе, но, тем не менее, выдвиженцы будут все те же самые. Потому что власть на сегодня, и это во всем мире, не только в России, это деньги, потому что невозможно стать популярным, сильным, таким популистом без вложения денег, а деньги в таком количестве могут вкладывать только люди, кто лоббирует свои интересы. Так вот, мы, может быть, увидим каких-то новых лиц, но в целом это будут примерно те же тапки, только в профиль.
Те же тапки, только в профиль. А как вы считаете, Леонид Викторович, это приведет к расколу элит, которого, кстати, так сильно боялись и так от него уставали в середине 90-х годов, что создали, опять же, я повторюсь, такой парламент, который мы сейчас имеем?
Нет, я тут согласен с коллегой, что, во-первых, элитная группа, которая принимает ключевые решения в стране, она сформирована, она с ней ничего не произошло, по крайней мере, мы не видим изменений в крупных вопросах собственности и руководства там, госкомпании. Может быть, они и будут со временем. В этом смысле я согласен абсолютно, что меняется механизм внутреннего консолидации. Приведет ли это к расколу? Думаю, нет. Усложнит систему консолидации и необходимость включать больше партнеров? Да, безусловно. Вопрос в том, хорошо это или плохо, когда решает один. Тоже согласен с коллегой, что, на мой взгляд, это хорошо. Тут вопрос только в том, сможем ли мы вот эту новую элитную конструкцию решения вопросов институализировать в политическую систему? Сможем ли мы ее превратить в некий механизм, освещенный общественным мнением?
В реальную дискуссию. В реально, чтобы хоть кто-то что-то для людей
делал. И надолго ли, самое главное, это как бы временное правительство и временная дума, или это действительно вот то, что мы сейчас видим, это задел на долгие годы вперед?
Это процесс. Невозможно разово определить, будет, не будет. То, что это процесс, и процесс запущенный, очень глубокий, очень серьезный. Мне бы хотел, то есть неизбежно, когда сформируется система принятия элитных решений, они должны будут это институализировать в политическом пространстве, потому что иначе это не может работать. Сцена должна соответствовать закулисью.
Ну, по-другому не бывает. Зрителя? На зрителей-то работать будут или нет?
А зрители мы будем смотреть на это. Понимаете, не может крупных изменений в стране происходить, вообще в мире сейчас, без одобрения общества. Так сформирована уже позиция. То есть они формируются внутри элитных группировок, но освещение демократическое должно присутствовать.
Да, но только здесь есть одна тонкость, когда сравнивают, например, там, период развития какой-то там Российской Федерации или других стран, будь то Европа, будь то там те же самые Соединенные Штаты Америки, как очень молодое все-таки государство в сравнении с другими странами мира. Тут говорят как бы, а мы вот больше имперские, чем вот такие, как в Европе, когда совершенно спокойно там канцлер может уйти в отставку, потом он на какой-то другой должности появляется, и вот какие-то перевыборы или даже, скажем так, частая смена депутатов, частая смена парламента, какие-то острые дискуссии, как мы в Великобритании наблюдали, это норма, а вот у нас это что-то другое.
Ну, вы знаете, я согласен, наверное, но я хочу сказать, что имперская — это синоним суверенной позиции, потому что имперские — это всегда горизонты, это возможности, это проекты крупные. Когда мы замыкаемся в рамках своих территорий маленьких, или там Баварии, или еще кого-то, и решаем проблемы там, мы на масштабные задачи невозможно решение. Русский проект, он действительно, он имперский и геополитический, с этим надо считаться.
А внутри страны?
Ну, мое мнение вообще, что элиты во всех странах, они правят внутри страны. Ну, что тут говорить? Если вы посмотрите ВВП крупных стран, да, там, той же Америки или крупных европейских стран, то они тоже формируются не только малым бизнесом, но основными...
Крупным капиталом.
Крупными капиталами, которые сформированы... Еще 100, иногда и 150, и 200 лет назад. У нас они сформированы за последние 30 лет. Так. И, конечно, те, кто их сформировали, они хотят их стабилизировать и сохранить. И, естественно, это невозможно без политики. Ну, многие говорят, что политика дает такие возможности и свободы, какие не даст ни один бизнес. И, конечно, вот эта диверсификация политики, она связана именно с тем, чтобы сохранить финансы элиты. Это все было сделано и в Америке, и в Европе, но гораздо раньше, 50-60 лет назад это было в Европе. Даже сейчас конгрессмены, если вы их возьмете, это в основном пожилые люди, 70 плюс лет, за которыми стоят капиталы, которые...
Как это условно, Уолл-стрит за этим стоит? А там
конечно,
еще кто-то другой
также,
стоит.
Вот, поверьте, я был на встрече с президентом Америки. На бизнес-завтраке. И видел всех там конгрессменов, и я видел, как бизнесмены за ними бегают решать свои вопросы. И когда я видел этих людей, которые, ну, руководят крупнейшими корпорациями мирового масштаба, и как они бегут и свой вопрос решить там по какой-то ситуации, ну, я как бы вспомнил нашу страну. Просто там об этом так не говорят.
Механизмы, с вашей точки зрения, вот они усложняются, ну, согласование какие-то, процессы, вопросы, законопроекты. То есть мы действительно уже не увидим такого, что правительство спускает законопроект, а Государственная Дума перед телекамерами говорит, мы как-то очень, нам не нравится этот законопроект, а потом все в итоге голосуют вместе. И это хорошо для страны, вот такое усложнение механизмов или нет?
Как вы считаете? Не думаю, что дискуссия действительно будет. Дискуссия перед тем, как законопроект какой-либо появляется, она проходит в период его согласования.
В комитетах вы имеете в виду?
Не всегда в комитетах. Иногда это происходит и с политической воли того, кто видит ситуацию гораздо дальше. Потому что комитеты там решают мелкие вопросы. Там, поднять какую-нибудь цену на ОСАГО, да, и там встречаются все главы всех ассоциаций, представители всех крупнейших страховых компаний и там лоббируют, дабы с людей денег побольше собрать. Но когда вопрос касается действительно серьезных вещей, типа пенсионного возраста,
да,
из-за чего могут и люди на улицу выйти и взбунтоваться, тогда уж поверьте, это принимается совершенно необсуждаемо, это делается быстро, угу, кулуарно все понимают, что если нужно принимать, значит, ситуация назрела. И глубоко в корень для дискуссии никто смотреть не будет, потому что вопрос там демографии, он, угу, не изменится от дискуссии.
Вот это подвешенное состояние, то есть либо досрочный распуск Думы, либо все-таки мы дождемся следующего электорального цикла. Депутаты к этому готовятся, как вы считаете, Леонид Викторович? Мобилизовали свои силы уже или нет?
Я думаю, что с учетом того, что у нас правительство-то не знало, что оно уйдет в отставку, думаю, депутаты в этом смысле еще менее информированы, мне так кажется. Но я вот хотел бы тут как раз сконцентрировать внимание на, опять же, коллега сказал абсолютно правильно, на мой взгляд, просто он говорил про финансы, а реальным правом принятия решений обладают собственники, а не финансисты. Угу. Собственность – ключевое понятие для бизнеса вообще, в принципе. Поэтому без стабильности, я согласен, опять же, с ним, среди собственников. Проблема же в чем? У нас приватизация проводилась указами президента. Она была надзаконна. То есть у нас собственники не легитимированы в общественном сознании, как вот там, где давно это произошло. Угу. А нестабильность в отношении собственности порождает политическую нестабильность. А политическая нестабильность лишает государства поступательного развития. Вот в чем проблема. Утрясем там, утрясем и политически. Когда я говорил о необходимости как раз политической какой-то контура создания вокруг новой системы, я имел в виду это, потому что вот вы задали правильный вопрос, как решение принимать. Когда существует партийная система, и прежде чем решение выносится вот, с реформой, там, например, пенсионной, говорили, да, она проходит через партийные дебаты, она публично обсуждается везде. Когда все становятся соучастниками принятого решения, включая все парламентские партии, все элитные группы, протестовать против этого уже невозможно. И никто потом не скажет, что, ребята, я был против, я не хотел. Ну, против, иди отсюда. Вот. Вот этот механизм политической обкатки, публичной обкатки серьезных, да, решений, его нужно создавать. У нас он отсутствует. Вы правильно сказали, пока все как бешеный принтер.
Да, у нас сейчас как делают? У нас ВЦИОМ запускает мульку через СМИ, начинают обсуждать, смотрят, пока накал страстей падает. Если люди уже привыкли, свыклись с мыслью.
С мыслью об этом, да.
Все принимают.
Вспомните тоже резонансную историю с законом о домашнем насилии. Когда его, значит, делали, потом вывесили для всеобщего ознакомления и поняли, что закон совсем не тот, который хотели принять изначально. Но, с другой стороны, я вспоминаю прецеденты, когда, например, депутаты нарушали ту самую партийную дисциплину, и после этого каким-то образом человек, ну, что-то как-то так сложилось, мандат что-то поменяли, как-то кому-то другому передали, ему лучшее место предложили, или там, предложили, бывали другие варианты. А вот это тогда что? Как, мы про консолидацию действительно говорим, и у нас опять получается мультипартийный парламент без коалиции, или у нас будет там двупартийный парламент. В этом отношении надо меняться, как вы считаете? Эти.
Ну, конечно, та система, которая сейчас работает, так, в лице вот этой единой партии, да, и двух партий, которые, в принципе, что-то говорят, но по факту за одной стоят...
Трех.
Ну да, за одной пенсионеры стоят, за второй популисты. Ну, реально политической какой-то дискуссии на сегодняшний момент не существует. И менять нужно новую кровь, свежую, хотя бы пусть это будут продвиженцы кого-то из там каких-то партий или каких-то структур, но пусть это будут молодые люди, которые хотя бы понимают о том, что происходит с простыми людьми. Вот мы с вами сейчас говорим о элитах, о партии, о том, что деньги должны сохраниться, но мы забываем о том, что эти деньги принадлежат там 2% населения, а все остальные живут впроголодь.
А вы думаете, что действительно люди... Помните, очень много опросов было общественного мнения, и всякие порталы вроде там Суперджоп проводили, значит, исследования, а кем хотят стать, например, ваши дети? Или кем вы, да, или вы хотите, чтобы ваши дети кем были? Депутат, силовик, топ-менеджер госкомпании. Все. То есть мы понимаем, что...
Брокер и дилер до этого были главные.
Вот. Вы должны понимать, вот почему сейчас вот элиты так стараются сохраниться.
Где эти более социально ориентированные люди? Я не очень понимаю.
Нет, они существуют. Просто лифта для них не существует на сегодняшний момент.
А тут вдруг будет.
Будет, я надеюсь, будет. Сейчас вот идет период сохранения вот этой тысячи компаний, которые в России действуют, так называемого крупного бизнеса, угу, который, скажу вам на минутку, приносит нам 80% ВВП. То есть это тысячи компаний формируют зарплаты и пенсии всем,
да,
кто да, как бы считает, что государство ему должно. Но на государство у нас работает более 50% работоспособного населения, которое, увы, ждет сейчас только того, что хоть что-то бы изменилось, дабы проиндексировали пенсии, проиндексировали зарплаты, каким-то образом улучшили жизнь. И это возможно только после первичного сохранения вот этих тысячи компаний, их денег, их владельцев, чтобы они в дальнейшем уже подумали о людях.
Опять вспоминаю сумбур 90-х годов. Быстро поменялась страна, быстро поменялся парламент, и все было очень сумбурно. Договороспособность измерялась коробками из-под ксерокса. И новая система, вот та, в которой мы сейчас существуем, она формировалась, там, считайте, 15-20 лет. Это довольно долгий срок. А вот здесь, хорошо, мы внесем какие-то изменения в Конституцию. И вдруг вот эти вот новые люди придут. Я, честно говоря, не очень механизм понимаю, потому что я вспоминаю, что вчера говорилось, да, что Мишустин должен уже в апреле представить какие-то результаты того, как будет работать новое правительство. А мы когда увидим результаты того, как будет работать новый парламент? Как вы считаете, Леонид Викторович?
Ну, так, если он будет или нет. Нет, вы понимаете, вы поставили вопрос, 90-е годы сравнили с нынешними. Во-первых,
ну, это самое ближнее,
в 90-х было. Годах была задача другая. Там было, надо было пилить и разносить. Надо было растаскивать имущество чужое.
Я еще сейчас добавлю, я знал несколько депутатов, которые были в 90-е. Так. Они даже квартиры-то не получили. Это были идейные люди из Советского Союза. Их было очень много в составе Госдумы того созыва, первого, второго. И они сейчас, они, ну, вот, как партийные деятели из Советского Союза, не имеют ничего. И если вы сравните их с сегодняшней Государственной Думой, ну, это обеспеченные люди, мягко говоря.
Так вот, когда задача стоит растащить, тогда нужен бардак.
А сейчас другая задача?
Сейчас задача, вот правильно, коллега сказал, сохранить и институализировать те отношения собственности, которые сформировались. Проблема же в чем, что у нас отношения собственников пока еще не судебной системой регулируются, они из Кремля регулируются. И у нас выборы президента – это всегда вопрос не о власти, а вопрос о собственности был.
И надо сказать еще…
Я приду, я поставлю своего Миллера. На нефть поставлю своего, я поставлю
вот Мишустин, знаете,
своих,
кстати,
людей.
Кого
я
сейчас...
посажу, кого надо посадить.
А Мишустин это тот человек, который придумал институт собственности в сегодняшнем виде. Ага. Он был главой Роснедвижимости в период, когда она превращалась из там амбаров, там таких с бумажным архивом, в цифровой реестр права, который сохраняет эти права собственности и не дает их украсть, там, переоформить и прочее, как это выглядело в 90-е. И он же придумал сегодняшнюю налоговую систему, которая не дает возможности, во-первых, она видит насквозь каждую компанию, каждого физическое лицо, и, собственно, не дает возможности уводить деньги или дает эту возможность делать контролируемо.
Первое, кстати, распоряжение Мишустина, знаете, какое? Он назначил первого замглавы ФНС Данила Егорова начальником службы.
Он вообще сейчас свою команду будет так или иначе менять, поднимать, переводить, да, потому что я вот сам, опять же, работал в Роснедвижимости в 2006 году, как раз когда там Мишустин работал.
Так.
И я даже попадал на планерки с ним. Это технического склада ума профессионал, который понимает, как работает программное обеспечение, как работает бигдата, как нужно реформировать систему с точки зрения программного обеспечения.
Как нужно реформировать, я прошу прощения, систему с точки зрения того, когда сразу же набегут, как это называется, интересанты?
Так вот это интересно, да, потому что он вокруг себя держал всегда профессионалов, которые занимались работой, да, а здесь нужно решать определенные интересы определенных людей. И как вот человек, который создавал, по сути, системы, которые работают на всю Россию технически, да, создавал и модернизировал целые министерства, да, как он сейчас будет менять саму страну и ее управление. На мой взгляд, это интересно, потому что это не популист, а это человек с техническим складом ума, и он будет подходить ко всему системно. Как это будет выглядеть, вот пока только надежда.
Леонид Викторович, системно будет подходить, как вы считаете?
Я думаю, что да. Но тут мы можем гадать сколько угодно, но все зависит от того мандата, который ему выдан от президента. Вот сейчас много там всяких в интернете и в медиа обсуждений, чей человек Мишустин. Кудринский, не Кудринский. Мишустин уже путинский. Надо забыть про Кудриных и про всех остальных, потому что перед ним поставлены, я уверен, что очень серьезные задачи. То, что он пробивает, вот своего назначил уже на ФНС однозначно, то, что он пробивает своего главу аппарата, хочет поставить. Это значит, у человека есть мандат на самостоятельное принятие решения. То, что говорит вот коллега о нем, как о человеке, который знаком с целеполаганием и как достигать тех или иных целей, и понимает пути, он не взялся бы за работу, если бы понимался, что он с ней не справится. Хотя, с другой стороны, у него, конечно, выбор это небольшой был, взяться или не взяться.
Есть предложения, с которых нельзя отказаться.
Ну, да, но дело в том, что когда людей назначают на такие посты, всегда смотрят по профессиональной принадлежности. Сможет справиться, не сможет, с той задачей, которая перед ним
ставится. Это вот как раз один человек. А когда мы говорим о гипотетически новой Государственной Думе, это же там 400 с лишним человек. Вот это вот.
Опять же говорю, мандат. Какой у него будет мандат от президента?
Будет мандат. Хорошо, давайте после новостей продолжим. Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве, и Алексей Петропольский, юрист-предприниматель. Информационный выпуск потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Программа «Своя правда», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Мы с кем здесь? С Леонидом Крутаковым, политологом, доцентом финансового университета при правительстве России, Алексеем Петропольским, юристом и предпринимателем. Говорим о том, что СМИ сегодня писали о готовящемся самороспуске Государственной Думы и о том, насколько это вероятно и какими могут быть последствия. В принципе, вот как раз мы об этом и рассуждаем. В Телеграме у нас уже запущено, в Телеграм-канале нашем «Радио говорит МСК», латиница, одно слово, запущено голосование. То есть вы говорите, что вот СМИ сообщают о готовящемся самороспуске Думы. Вы говорите, что да, действительно, распускать Думу надо, потому что в новых условиях
не
надо...
Будут. Я не в категориях «надо», «не надо». Я в категориях, что будут. Это технология решения вопроса.
Нет, мы голосование для слушателей должны запустить. Понятно. Как бы здесь уже действительно вот «надо», «не надо». Потому что будут, не будут. Слушатели не могут, они просто не предсказатели говорить об этом. Да, в новых условиях надо срочно, вы говорите, менять парламент. Если меняется правительство, меняется и парламент. Вы говорите, что нет, спешить не надо, потому что нужно дождаться следующего выборного цикла. Это голосование в Телеграме. 7373-948. Телефон прямого эфира. По телефону голосование чуть позже мы запустим. Так, кто-то тут еще пишет, значит, 088, когда можно ли с вами поговорить. Пожалуйста, звоните сюда и задавайте свои вопросы. Просто так поговорить, ну вряд ли. Социальная справедливость не подразумевает ли под собой новую социальную нищету, только чтобы люди не умирали от голода? 235. Это к вопросу о том, а какие законы, видимо, новая Дума будет принимать. Давайте дождемся уже, будет она или нет. У меня вопрос такой. Это все-таки технический ход, чтобы все поднапряглись и что-то срочно поменяли, или это не технический ход, Леонид Викторович? Ну, в плане самороспуска, я говорю, или мы все подвязываем действительно под изменение Конституции?
Не, ну то, что это техническое решение, это безусловно. И ход будет технический. Но не технические решения нереализуемы. Просто-напросто.
Идеологические есть решения какие-нибудь, я об этом говорю.
Последствия всегда у технических решений есть финансовые, есть идеологические, есть политические. В данном случае они, безусловно, будут. Потому что это касается не конкретно какого-то бизнесмена, а это касается государственного.
Да, я почему спрашиваю, техническое или идеологическое, потому что мы очень много говорили, по-моему, даже с вами, но по телефону, на эту тему, и многие политологи говорили, что у нас, да, было токсичное правительство, у нас, да, была несколько токсичная дума в плане того, что как согласительный орган, какие-то непопулярные решения, депутаты, которые в каких-то скандалах, значит, замешаны, и в связи с тем, что у нас вот 21 год, 24 год, нужно как-то резко поле как-то расчистить, и чтобы люди подуспокоились. Поэтому я говорю про идеологическое решение в плане проведения вот этих вот преобразований.
Я бы говорил тогда о терапевтическом воздействии на общество.
Давайте так.
Потому что отставка правительства Медведева, безусловно, была воспринята как с облегчением, с радостью и ожиданием.
Только Мишутин сказал, там очень много хороших профессионалов. А, нет, не Мишутин, вру. Володин сказал, что много профессионалов, поэтому они могут
свои места... Если Володин сказал, то так и есть. Мы же спорить не будем со спикером Госдумы.
Мое мнение простое. Главное сейчас сохранить деньги у элит, а дальше какая разница, кто деньги, там будет президентом вторично. И кто там будет, какие политические решения принимать. Если все распределено, то можно обсуждать любые законы, можно делать смену власти. Главное, чтобы было нечего фундаментально забирать. То есть, чтобы не пришел человек, который поменяет сейчас и приватизирует заново «Газпромы», начнет разделять все нефтяные компании,
есть, там, правда, недорогая.
Сделает деприватизацию каких-то крупных компаний и начнет вообще разделять имущество, которое было поделено в последние 30 лет. Если этого не происходит, то дискуссия может быть любая, потому что человек, который придет на политическую арену, но не будет иметь за собой огромного количества капитала и не будет иметь возможность этот капитал каким-то образом консолидировать, он, в принципе, что-то коренным образом поменять не сможет. Потому что элиты, которые будут консолидированно сидеть в правительстве, в Госдуме, в Совете Федерации, они просто ему это не дадут. И сейчас все к этому идет.
Хорошо. А помните вот эти вот многочисленные... Да, что, помните, это было буквально накануне. Значит, члены правительства сами не знали, что их, оказывается, распускают. И, то есть, решение принималось, ну, видимо, как-то очень узким кругом людей. И вот тут вот Андрей Дыдриков справедливо такое замечание делает. Он говорит, ни в коем случае нельзя распускать Думу. Я за нее голосовал, я ее выбирал. А теперь кто-то ее хочет распустить. С какой стать все-таки? Это как бы... А про народ вот так, а про народ? Или это тоже техническая
про народ,
часть?
Про народ очень важно, очень, очень важно. Вот тут говорили, как бы коллега опять сказал про стабильность отношений собственности. Он их все время деньгами формирует, хотя, на мой взгляд, деньги — это всего лишь средство. А полномочия, власть и собственность — это вот то, что ради чего дерутся. Вот. Я что хотел сказать. У нас, опять же, тоже, что про что, шивы про баню. Да? Сколько у нас собственность была вне правовом поле по переделу, она не легитимирована в общественном сознании. Вот у меня в свое время был такой проект, еще до Ходорковского, я его предлагал, правда, Потанину. Смысл в чем был, что, ребята, формируется, это только Путин пришел к власти, формируется новый формат отношений. То есть понятно, что появилась новая сила, силовики вышли к власти. Понятно, что пока вы в своем, не уверены в своей собственности, это возможно переделить, оперевшись на общественное мнение. Надо сделать, то есть я предлагал сделать большой, во-первых, признать, что приватизация была за бесценок, мы все взяли, зафиксировать какую-то сумму и сказать, что, ребята, да, я купил за 125 миллионов, по-моему, Норильский никель Потанин, а стоило это в реальности там 5 миллиардов. Я не готов сразу отдать сейчас деньги эти, потому что производство, но я готов в течение там 10-15 лет в какой-то фонд, который прозрачен, который будет доступ, эти деньги выплатить, тем самым закрыв вопрос того, что я что-то когда-то попилил. Если это будет на уровне партий, там, партий разных, да, и парламента, я предлагал род-шоу устроить, там, нобелевских лауреатов пригласить, в том числе там Штиглица, чтобы такие дискуссии провести масштабные. После принятия такого решения все, у тебя общественное, все получают свой кусок, и все понимают, что да, теперь справедливость восторжествовала. После этого передел собственности уже невозможен.
А кто сразу вот скажет, давайте отменим.
Общественного закрепления, в общественном создании закрепления отношений собственности мы не получим стабильности политической.
Я думаю, что поколения должны пройти. Я не думаю, что люди вдруг забудут про залоговый аукцион, например.
Вы правы, можно закрыть глаза и ждать, когда вымрут те, кто еще помнят. Но это передается через одно поколение вряд ли.
Да?
Вот от Рокфеллера до уверенности прошло 150 лет минимум.
Тогда, чтобы чтобы это в общественном сознании уложилось, соответственно, нужно, как бы крамольно это ни звучало, нужно, чтобы у людей было, в принципе, больше своих денег. Нужно пересматривать социальный договор, перезапускать.
Это очень важно. Это в любом случае.
Это экономический эффект, когда идет рост экономики. Не принципиально, сколько наворовали они, мои доходы растут. Я могу ездить не только в Турцию, в Таиланд, там, и на Сейшелы. Мне, да, я смиряюсь с этим. Как только начинается экономика схлопываться или стагнировать, что сейчас происходит не только в России, во всем, вот этот разрыв начинает работать в обратную сторону. Потому что там мы делили прибыли, и кто-то больше, кто-то меньше. А тут мы делим издержки и убытки. А тут уже каждый за свой дом беспокоится, за свою семью, то, о чем говорил президент, за своих детей.
Но та тысяча компаний, которая у нас финансирует все государство, она, в принципе, не перестала зарабатывать. Для них девальвация рубля и делалась первично, потому что они в основном сырьевые, и сырье это продают за рубеж. И они, по сути, свои издержки покрыли полностью девальвацией. Вопрос в том, что государство у нас, оно социальное, и наследие...
Оно себя так декларирует. Вот,
население, вы поймите, вот эти... Почему я всегда говорю, у нас... 50% работает прямо или косвенно на государство, остальное пенсионеры, дети и самозанятые, которые кое-как где-то выживают. А если на них не выделять деньги, если им не индексировать, согласно сегодняшней инфляции и, в принципе, стоимости жизни реальной, не давать больше денег, а давать их можно только через государственные институты, только через повышение индексации всех возможных ведомств, министерств, ГУПов, где эти люди работают, ничего хорошего не произойдет. Люди будут дальше скатываться в бедность, в нищету. И поверьте, деньги за первого ребенка не будут основополагающими для того, чтобы этого ребенка рожать.
Если дети целом, деньги вообще не основополагающие.
Уверенность
нет
в будущем,
основы
главное, уверенность в будущем.
В рождении детей.
Конечно, да. Разовая выплата ничего не решает. Даже там... Я что хотел сказать.
Да.
Государство не социальным не может быть. либеральная доктрина о государственной ночной сторож или страховая компания не работает. США абсолютно социальное государство. У нас в ЦБ, в мандате ЦБ записано только одно – таргетировать инфляцию, а в мандате ФРС США записано обеспечение дешевого кредита и забота о трудоспособном населении, чтобы было это, не опускался как безработица. Определенный уровень. То есть там тройной
Давайте
мандат.
Они
не только внесем. Должны о инфляции и безопасности, они должны заботиться о доступности кредита для всего населения и о создании рабочих мест. Там поставлены абсолютно социальные задачи. Мы при этом как бы взяли одну из них, которая не привязана ни к населению, ни к чему, и ЦБ в этом смысле не связан никакими полномочиями, ни перед кем. Вот проблема.
251-й замечает, у нас в Думу выбирают не людей, а партийные списки.
Не, ну не все там по спискам проходят.
Во-первых, это раз.
А те, которые не по спискам, очень там потом сложности возникают.
Есть международный опыт. Единственное, что может консолидировать федеральное пространство, федеративное, да, у нас много национальностей, народов, это только партийная система. Жесткая стопорнинность. Иначе клановые отношения и групповые, вот эти узкогрупповые отношения разорвут это пространство, потому что каждый будет преследовать свою цель, все. Только сильная партия. Ну, пример. Есть, понимаете, США, которое было населено разными языками и народами, Соединенные Штаты, и Латинская Америка, где один язык практически. При этом там создали 28 государств, а здесь создали одно. И пример вот их соперничества и конкуренции, кто выиграл.
Ну да, тоже вопрос. 7373-948. Давайте уже звонки слушателей принимать. Наденьте, пожалуйста, наушники. Я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер,
Сергей Алексеевич. Алексеевич, пожалуйста, да.
Лично у меня не вызывает сомнений, что авторитет Госдумы равен нулю, и сам роспуск Думы – это правильное решение.
Так.
Вот такой вопрос тут. Вот если гости студии приблизительно ответят, где находятся реальные силы, которые Путин полностью доверяет, это не просто ведь сила, это влиятельная и самая решительная сила, которая при любом самом неблагоприятном течении обстоятельств, она поддержит Путина и не допустит никаких вибраций в ущерб расшатыванию государственности. Все сейчас сосредоточено и сконцентрировано в Совете Безопасности. Там эта сила. И большим благом для России и будущего страны будет, если будет реализована в конечном итоге полноценная формула «власть едина и неделима». Видно, все идет к этому. И вообще, по мне лично, выбирать Путина или должен, или единый собор российского народа, или единая партия, которая голосует со всем народом.
Единая партия, которая голосует со всем народом. Единая Россия, что ли? Или что?
Ну, практически, да. Так. Вообще вопрос задал, сам ответил. Я согласен абсолютно, что центр принятия решения – это Совет Безопасности. То есть Путин вышел из Совета Безопасности, он был главой Совета Безопасности, и когда он пришел на первый срок, у него было обязательство...
Ну, сейчас он председатель Совета Безопасности.
Да, я про то, что говорю. Когда он пришел на первый срок, он же не сменил правительство, осталось правительство Касьянова, это было обязательством его. Но в Совете Безопасности была сформирована та команда, потом, когда первый срок закончился, которая пришла и заняла все ведущие позиции. И Совет Безопасности в этом смысле, конечно, интеллектуальный и организационный центр принятия решений для Путина.
Вот, про интеллект хорошо. Если мы распускаем нынешнюю Думу и формируем какую-то новую Думу, это будут какие-то более интеллектуальные люди, которые где-то были, оказывается, или это те же самые люди, которые говорят... Вау, нам дали больше полномочий, наконец-то королевство стало большим, и можно разгуляться.
Что вообще, людей-то набрать, Алексей, откуда их взять?
А да? Вот тоже вопрос. Вот, у нас же есть лидер России, там еще что-то. Вот это
помните, вот я сам юрист, да, работаю так уже там, почти 15 лет в юриспруденции. Написать закон – это, ну, это огромная работа, которую человек, будучи популистом...
Артисты. Спортсмены.
Вот, я говорю, будучи популистом, человек не может написать закон. Он может дать идею, он может увидеть проблему. Опять же, если этот человек общается хотя бы с народом, а не живет вообще в своем микроклимате, который никак не касается большинства. А у нас, увы, большинство той самой Государственной Думы живет в том климате, в котором население не живет. Они не отъезжают там даже 200 километров от МКАДа, чтобы увидеть, как вообще... Россия-то сама живет, где люди основные находятся. Так вот, если собирать новых людей, то нужно собирать, профессионалов, которые вообще понимают в законотворчестве и понимают в целом, как работает закон, и, они должны быть из реальных слоев населения или хотя бы действительно политически активными людьми. Но, как правило, если мы таких людей берем, то это все либеральные силы. Либерально-оппозиционные силы,
почему?
Так я их скажу.
Ну, технари какие-нибудь.
Ну, мало этих людей. Вот именно за кем пойдут люди.
А либералов
люди?
Много.
Много. Ну, весь интернет. поверьте, там столько наберут, и они наберут хорошие голоса.
Давайте, партия Фейсбука и партия Одноклассников, я думаю, вот, и все, это будет...
ВКонтакте.
ВКонтакте еще тоже, простите.
Телеграм еще есть.
И поверьте, вот молодежь...
Многопартийность обеспечим.
Молодежь и бизнесмены, они все... видят в своих лидерах не тех, кто сейчас находится в Госдуме.
Угу.
И если допустить реальное мнение людей, большинства из этой молодежи и бизнесменов, к тому, кого бы они видели, то это будут оппозиционно настроенные люди. Но это на сегодняшний момент никому не нужно.
Помните эту историю недавнюю про то, что у нас там представитель, тот, кто создавал World of Tanks, он пойдет, значит, там в Думу, еще что-то, это вот якобы просчитывают почву, вот эти вот молодые люди, кто эти компьютерщики, которым тоже нужна какая-то политическая ситуация. Тот слушатель наш говорит, Европа страдает от партийных выборов, а вы хотите, чтобы у нас это сохранилось. Да какие-то другие партийные выборы. Почему страдает, главное, я не очень понимаю.
Этот человек просто перепутал партийные выборы и партийный принцип формирования правительства. Он что перепутал. Потому что если сменяется коалиция партийная, то меняется правительство. В США власть президента, я согласен в том смысле, что власть, жесткая исполнительная власть обеспечивает четкое принятие решений и достижение целей, потому что она не размывается. И поэтому понятно, что партийная система... в смысле вот партийное правительство, оно позволяет устраивать периодические перевороты, по крайней мере, парламентские, правительственные. То есть она сбивает с целей, это да, но это вопрос вот отстройки как раз не партийной, а элитных групп. И четкого понимания национального интереса. Нам ведь что было продемонстрировано за последнее время, ну, на примере Дерипаски, что ты сколько можешь угодно пыжиться, но перед международным капиталом ты пустышка.
А мы должны сейчас...
Тебя Ростов без государства России, без политической крыши российской и без российских вооруженных сил и атомной... Ты никто. Ты перед тем рынком, перед тем огромным финансовым ресурсом и экономическим ресурсом, ты блоха.
А вот сейчас...
Захотят и заберут.
Есть понимание в связи с тем, опять же, вот эти вот пертурбации, которые мы наблюдаем, а о чем мы хотим, какого взаимодействия с миром мы хотим? И вот под это будет как-то действительно меняться как само правительство, так и там Государственная Дума?
Невозможно не учитывать. За последние там 30 лет настолько произошла взаимная интеграция экономик. Мы фактически индустрию свою убили, мы сырьевая страна, мы не сможем быстро встать на ноги. То есть сейчас в чем проблема? Сейчас каждый центр силы пытается экономически себя достроить до приблизительно хотя бы замкнутого некого контура. Контур для этого предназначен БРИКС, собственно говоря, потому что мировая фабрика нуждается в энергоресурсах. Это, собственно говоря, делает США в рамках нафты, соглашения с Канадой и Мексикой, и в рамках Евросоюза соглашения. То есть каждый мировой центр силы пытается экономически сделать себя наиболее самодостаточным, чтобы он мог вести диалог
равный
с позицией
диалог.
Силы. Равный или с позицией силы. Угу. Зависимость. Вот суть момента.
Позиция экономической или военной силы? С военной силой, если это не обсуждается, то как бы экономика.
Понимаете, когда наступает, во-первых, когда стагнация в экономике и когда волатильность политическая, все решает сила. Вот мы же не случайно на Украине и в Сирии уперлись там главными калибрами друг в друга. Просто потому что по-другому остановить экспансию уже было невозможно. Никакие экономические аргументы не работают. Надо было применить силу и, в конце концов, стукнуть по столу. Да вот бизнесом занимается, он прекрасно понимает и подтвердит мои слова, что любые контракты договоренности достигаются с точки зрения паритета сил взаимных. Никак иначе. Если я приду...
Паритет обеспечивает возможность переговоров вообще как,
вот.
Как
таковой. Поэтому силовая составляющая является обязательной составляющей экономики.
Ой,
а
7-3-7-9-4-8, телефон прямого эфира. Михаил, я так ждала вашего звонка, и тут вы. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, друзья. С интересом слушаю, уважаемая ведущая, вашу дискуссию. Я хотел бы коснуться классических понятий, которые прошли проверку истории многовековой и так далее. Не надо бояться этих слов. Каковы признаки абсолютизма в государственном устройстве, который следует уже после... олигархических состояний феодального, неофеодального государства.
Михаил, ближе к делу, прошу вас.
Понятно. То есть власть немногих через упразднение органической формы партии выборов превращается в клику одиночки. Не надо бояться этого. Я говорю, как у нас происходит. Значит, здесь это выбор. Если это выбор социума, то он должен готовиться ко всем отрицательным проблемам, которые связаны с абсолютизмом. Но у нас еще к тому же не просто абсолютизм, он с элементами ордынского абсолютизма. Вы сами знаете, что. Может быть, абсолютизм при разделении властей может существовать в современном технологическом мире. Но у нас тут пока этого не видно.
Думают, распускать поэтому... надо или нет, Михаил? А то голосование запускать пора.
А все, Владимир что? Владимирович позавчера что? Четко вам всем сказал, что больше парламент и президентское кресло не имеют никакого значения. Я не буду больше президентом, но президент будет пешкой рядом с советом.
Но президент не говорил, что он не будет президентом.
Давайте, это так, он... это так. Это сложившаяся уже категория абсолютизма. Причем, как ни странно, премьер-министр... Я очень преклоняюсь перед ним. Это человек чрезвычайно эрудированный, но у него...
Вы перед новым сложный... преклоняетесь или перед старым?
Нет, перед новым.
Конечно, перед новым. Все, спасибо. Да, перед новым. Я просто уточнила.
По-моему, дефиниция эрудированная. Она сразу сказала, перед каким премьером.
Простите, я уточнила.
Мое мнение, что государство и в лице нашего абсолютного лидера, оно четко понимает, что вот... Те и чиновники, и силовики, и все да. правительство, оно настолько себя дискредитировало, и люди настолько уже знают, у кого где дом, где дача, какое гражданство, каждый день это показывают.
Главное, это не имеет никакого значения, вы понимаете, Алексей
смотрите,
Ильич,
сейчас все ушли вообще. В отставку, где-то кто-то появится на 35-х должностях, придут новые ребята, которые будут заниматься действительно государственным управлением, получать зарплату, может быть, тоже свой капитал каким-то образом создавать, но это будут уже другого кроя люди, управленцы. А? Это будут люди, кто пришел действительно что-то наладить. Я это вижу и в правительстве Москвы, и в разных министерствах, с которыми сталкиваюсь, как юрист, как где-то там в судах, как адвокат. И я вижу, что приходят люди, которые понимают и что-то делают. И эти люди, они не нацелены только на то, чтобы что-то распилить и
заработать.
Да, они нацелены действительно управлять тем министерством или тем предприятиям, на которые они приходят. Такие сейчас да. зайдут везде.
Давайте голосование по телефону запустим, а то у нас 3 минуты буквально остается. Смотрите, вы считаете, что в нынешних условиях нужно и Думу распустить. Вот правительство отправили в отставку, новые сейчас собирают. В парламент тоже надо. Срочно прямо сейчас. В новых условиях надо срочно менять парламент. 134-21-35. СМИ, напомню, об этом сегодня писали. 134-21-36. Вы говорите, что спешить не нужно. Нужно дождаться следующего выборного цикла. И вот так вот с бухты-барахты делать ничего не нужно, 134-21-36, потому что вдруг это там приведет к расколу элит, работа вообще затормозится, люди будут только разбираться, значит, чье кресло справа, чье кресло слева, ну как-то так, 134-21-36. Еще раз, 134-21-35, вы говорите, да, надо срочно менять парламент, 134-21-36, срочно парламент менять не надо. Леонид Викторович, все-таки вот это вот, я все думаю, а где же эти новые люди? Вот эти вот каждый раз от электорального цикла к электоральному циклу нам высказываются какие-то обещания. Нам говорят, что какие-то новые люди придут, которые будут как-то иначе мыслить. А потом, в общем, ну, выборы прошли.
Я считаю, что новые люди — это старые люди. У нас выкосили целое поколение, которое оказалось за бортом. У нас сознательно сейчас, например, когда собираются всякие эти пароходы, там разрабатывают стратегии, людей старше 40 не приглашают, потому что типа они носители советского опыта и будут все портить. На мой взгляд, люди, которые носители советского опыта, которые смогли выжить в этой мясорубке, которая перемены форматов и добились чего-то в новом режиме, это люди уникального опыта. Их надо прежде всего и востребовать. Угу. Таких, ну, помните, когда пришел Маслюков с Примаковым, какой скачок был в развитии? Это люди старые пришли. Да, они для власти были новые, для той власти. Но это люди с колоссальным опытом и пониманием, как работает на изломе экономика. Они носители, у них, ну, знаете, народная поговорка, за одного битого трех небитых дают. По-моему, вот это поколение там 60-х годов, начало 60-х, которое оказалось, когда пришли мальчики, там, как их Рудской называл, в голубых штанишках или в розовых, руководить страной, целое поколение, вот, которые были готовы встать на эту позицию, они остались не у дел.
Но,
вот
их надо востребовать. К слову, Мишустин-то он все-таки, он 66-го года, 53 ему, 54 будет. А, так, еще что-то тут, еще что-то тут. А у сейчас у нас четверть страны живет в московском регионе, так что не совсем актуально выезжать за область, говорит Николай Любер. Ну нет, все-таки надо выезжать, там много чего интересного. Технари, предполагает Михаил, придут какие-то новые люди. Так, 162-й убежден, что ничего в стране не поменяется, власть формировалась, оформилась, простите, причин для перемен она не видит. А может быть, кстати, и видит, потому что если бы, как мне кажется, не было бы, значит, видно необходимости перемен, ничего бы не поменялось. Не было бы того, что абсолютно, было позавчера буквально.
Точно,
да. Давайте подводить итоги голосования, что у нас получилось в Телеграме. Так, сейчас я запущу. В Телеграме 69% говорят, что в новых условиях надо срочно менять парламент, 63% по телефону так считают. 31% говорит, нет, спешить не нужно, нужно дождаться следующего выборного цикла. 36% так считают по телефону. И 1% проголосовал непонятно за что, я не говорил, третий номер. Алексей, что-то хотите сказать?
Правда? Да, я хочу сказать, что нужно все менять, потому что период выборов – это всегда хороший период. Много денег вливается в экономику, очень много всяких движений происходит, стараются людям побросать деньги, и бизнесу тоже немножко дают, и это будет великолепно, поэтому надо побыстрее.
Алексей Петропольский, юрист-предприниматель, который раз 150 сегодня произнес слово «деньги» и так далее, Леонид Викторович Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России, была программа «Своя правда», Евгения Волгина, говорит Москва. Всем приятного вечера.